чем одном, в самом главном, заключается наша задача здесь на Земле. Словом, к чему мы призваны? Можно ли суммировать одним или двумя словами, в чем является наше призвание? Почему, например, если лучше быть со Христом, как говорит апостол Павел, Господь не забирает своих детей к себе, а оставляет их здесь, как овец среди волков, враждебно настроенном к ним мире? Должна этому быть какая-то особая причина? Книга «Деяния апостолов» дает нам ответ на этот вопрос. Не одним или двумя стихами, а вся она говорит от первой страницы до последней, к чему призвал Господь своих детей. Оно было сказано с самого начала, когда Христос был восхищен в своем последнем завещании своим последователям. Он сказал, слушайте, «Вы будете мне свидетелями». Продолжайте чтение книги «Деяний», и вы убедитесь, что это ее одна тема. При всех обстоятельствах, во всякое время, где бы ни находились люди, и кто бы они ни были бы, во всех кругах и слоях общества, куда бы они ни попали, будь то в царских чертогах, в тюрьмах, в городских скверах или в синагогах, последователи Христовы были там его свидетелями. С этим в виду мы сегодня вновь обратимся к 5 главе книги «Деяния», где в 32 стихе мы читаем такие слова. «Свидетель ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Чтобы оценить значение и силу этих слов, хорошо напомнить себе, при каких обстоятельствах они были сказаны апостолом Петром. Вообразите себе такую картину. В большом нарядном зале, где собирались члены Синедриона, мы видим две группы людей. Одна группа, самая представительная из этих двух, состояла из всех старейшин сынов Израилевых, из членов Синедриона и из самого первосвященника во главе со всеми своими близкими соратниками. Это были представители аристократии и интеллигенции города Иерусалима. Но напротив этого коллектива высокопоставленных лиц стояло несколько человек из совершенно иного слоя общества. Судя по их внешнему виду, это были люди, принадлежащие к народу, к трудящемуся классу, известные только по своей ассоциации с новым движением, который так сильно дала себя почувствовать в Иерусалиме и во всех его окрестностях. Вчерашним днем эти бывшие рыболовы были арестованы за проповедь Евангелия. Ночью, однако, происходит неслыханная вещь. Ангел Господень открывает двери темницы и велит им идти в храм и там продолжать проповедовать. Услышав, что они в храме, начальник стражи послал своих людей привести их перед этим собранием религиозных вождей. И вот они стоят перед своими преследователями. Но оказались в неловком положении не эти люди, которые были арестованы, а люди у власти. Эти самые люди у власти были виновниками смерти Иисуса из Назарея. По приказу первосвященника, этого самого, который сейчас возглавлял эту группу религиозных лидеров, был казнен Иисус Христос. Не мудрено, что они были крайне взволнованы, когда видели успех этих некнижных последователей Иисуса, что к ним присоединялось не десятками, а сотнями и тысячами. Но больше всего их раздражало то, что апостолы проповедовали, что умерщвленного ими Иисуса Назарянина Бог воскресил, и что он теперь жив. Да, тот, которого они, повесивши на древе, умертвили, жив и теперь через своих последователей совершает все эти чудеса. Они разрывались от гнева, видя, что происходит в Иерусалиме. «Вот вы наполнили Иерусалим учением вашим!» должен был признаться первосвященник, «и вы хотите навести на нас кровь того человека». Какое свидетельство из уст самого ярого врага молодой церкви о силе и эффективности ее свидетельства. Притом эти религиозные вожди заметили, как власть ускальзывала из их рук. Их авторитет подрывался новым авторитетом свидетелей Иисуса Христа, и сказано, что они исполнили зависти. Оно приводило их в панику, а люди в таком настроении способны совершить самые гнусные преступления. Посмотрите, как развивается этот дух антагонизма. Он начинается в 4 главе, где во 2 стихе сказано, что начальников досадовало, что апостолы проповедуют воскресение Христа и что в результате многие обращались к Господу. Немножко позже мы видим, как досада их развивается в зависть. И немножко ниже, в этой же 5 главе, сказано, что они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Видите, как зависть разжигается в гнев и мысли о убийстве, и только по причине их боязни народа были отпущены апостолы, но не раньше, как их побили. И теперь заметьте, то, что началось чувством досады, доходит до того, что когда они слышали свидетельство Стефана, то они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Больше они уже не могли скрывать свою ненависть, но как стая волков, щелкая пастями своими, они набрасывались на Стефана с криком, затыкая уши свои и побивая его камнями. Но параллельно с развитием антагонизма и оппозиции со стороны врага, мы видим рост и успех свидетельства и служения апостолов. Оно начинается с первой проповеди Петра в день Пятидесятницы, когда присоединилось душ около 3000. И в последнем стихе 2 главы сказано, что Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Дальше в 4 главе мы читаем: «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Немножко позже в 5 главе сказано: «Верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин». И в 6 главе, как раз перед арестом и умерщвлением Стефана, мы читаем: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Итак, мы видим, что пропорционально с прогрессом Евангелия воспламеняется гнев и ярость противника. Как вы думаете, за это время, то есть в наши дни, мир стал более снисходительным к Христу и его последователям, более терпеливым? Ничуть. Оппозиция нисколько не уменьшилась. Противодействие силы ада продолжается. Да, можно сказать, что усиливается, потому что сатана знает, что время его коротко. На основании Слова Божия мы видим, что в последние дни наступят времена тяжкие, и что злые люди будут преуспевать во зле. Возлюбленные, если это так в действительности, и вряд ли мне нужно вас в этом убеждать, то как нам устоять в лице такого антагонизма? В чем был секрет апостольской церкви, что они преодолевали? Может ли церковь сегодня быть победоносной посреди такого сопротивления силы ада? Безусловно. Не говорите мне о том брате, который не устоял под натиском врага, или о той сестре, которая не выдержала насмешек и издевательств своих соседей и отреклась от Христа. За каждого одного потерпевшего поражение я вам покажу десятки и сотни тысяч, которые победили врага кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили жизни своей даже до смерти. Секрет апостольской церкви, мои возлюбленные, мы обнаружим здесь, на страницах книги «Деяний апостолов». Во-первых, я вижу тут, что члены молодой церкви хорошо поняли, что значит быть свидетелем. Мы уже не раз подчеркивали то, о чем они свидетельствовали. В 5 главе, в своем ответе обвинениям Синедриона, Петр суммировал благую весть, которой они проповедовали. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Вот это и есть благая весть. Бог воскресил Иисуса Христа, который был распят, и, будучи возвышен, Он теперь может спасти каждого приходящего к Нему. Сему мы свидетели. Эту весть мы несем погибающему миру. Но кончается ли этим задача свидетеля? То есть, что устами он подтверждает евангельские истины? Конечно, нет. Да, можно проповедовать и говорить о Евангелии и все же не быть свидетелем в новозаветном смысле этого слова. Так что быть свидетелем значит больше, чем просто повторять евангельские истины. Тут в 5 главе, в 29 и 32 стихах, Петр дает весь секрет подлинного свидетеля. Слушайте, Петр же и апостолы в ответ, то есть своим обвинителям, сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это были вступительные слова Петра, и заключительные слова его находятся в стихе 32. «Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Между этими двумя заявлениями входит само свидетельство. Иначе говоря, в первом и последнем заявлении Петр говорит, кем по существу является свидетель, а посредине между ними помещено его свидетельство, его весть. И тут как раз мы обнаружим причину силы и эффективности свидетельства и служения апостолов. Они не только говорили, но они руководились определенными Богом установленными принципами, и это давало им силу в их служении. Тут я вижу два таких принципа. Первый был сказан Петром в начале его свидетельства. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. По этому правилу действовала юная церковь. Нам должно повиноваться Богу. Каждое слово в этом предложении имеет огромное значение. Возьмем первое, главное слово – Богу. Должно повиноваться Богу. Это слово исключает из жизни свидетеля всех других авторитетов. В первую очередь, Богу должно повиноваться. И когда человек руководится принципом повиновения Богу, то остальное все впадает в свое место. Итак, повиновение Богу должно быть на первом месте у свидетеля Христова. Но заметьте еще другое слово. К сожалению, мы не успеем взять каждое в отдельности. Но заметьте слово «должно». «Должно повиноваться Богу». Это одно из сильнейших слов Библии, а состоит оно в подлиннике всего лишь из трех букв. Слово это «должно» требует безоговорочного обязательства, исходящего из божественного декрета, не позволяющего иного выбора действия. Иначе говоря, оно допускает только одно направление, один единственный выбор. Тут непозволительны ни «если», ни «но». Сам Иисус Христос, свидетель верный и истинный, был под обязательством этого слова «должно». Посмотрите, как уже 12-летним мальчиком он заявляет, что он руководится этим «должно» своего небесного Отца. Отвечая своим смущенным родителям, нашедшим его в храме, беседующим с учителями, он сказал: «Зачем было вам искать меня? Разве вы не знали, что принадлежит отцу моему?» Слово «принадлежит» в подлиннике «должно» – то же самое слово. Дальше, когда впервые заявив своим ученикам о своих страданиях, смерти и воскресении, Спаситель сказал, что должно ему идти в Иерусалим и много пострадать, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Да, тогда Петр не понял значения этого слова и пытался отвлечь Христа от этого «должно». И Христос обязан был упрекнуть его, говоря: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ибо думаешь не о Божьем, а о человеческом». А теперь слушайте, как иначе говорит Петр: «Должно нам повиноваться больше Богу, нежели человеком». Да, Петр стал истинным свидетелем, когда он принял на себя это божественное «должно». И когда это «должно» начинается? С самого начала жизни свидетеля Христова должно вам родиться свыше. С этого момента принятия Христа как личного Спасителя и отдачи себя Ему начинается обязательство свидетеля. Должно повиноваться Богу. Апостол Павел говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Руководимся ли мы этим принципом, дорогие мои? Послушны ли мы от сердца тому, который нас спас и призвал быть его свидетелями? Все наши слова и проповеди ни гроша не стоят, если послушание Богу не является основой нашего взаимоотношения с Ним. Да, быть свидетелем Христовым значит быть послушным Богу даже до смерти. Само слово «свидетель» нам говорит это. Наше слово «свидетель» происходит, как мы уже не раз указывали, от греческого слова «мартус». Не без значения тот факт, что во многих языках слово «мученик» имеет очень близкое созвучие с греческим словом «мартус» – «свидетель». Иначе говоря, свидетель тот, который готов, если нужно, своей кровью запечатлеть свидетельство свое. Итак, мы видим, что только те, которые подчинились этому принципу, являются свидетелями, удостоверениями и подтверждениями правильности и подлинности Евангелия. Мир может махнуть рукой и отклоняться от того, что мы говорим и проповедуем, но он не может опровергнуть реальности, действительности, эффективности и силы благой вести, когда перед ним стоят живые свидетели преображенной жизни, новые творения, перерожденные люди. Являюсь ли я этим свидетелем? Я теперь не спрашиваю, проповедник ли я или нет. Если то, что я проповедую и о чем я свидетельствую устами, не подтверждается моей жизнью и поведением, то моя проповедь ничто иное, чем медь звенящая или кимвал звучащий. Если во мне не произошла эта дивная трансформация, превращение, которое производит Христос верующих в Него, указывающие на реальность Его смерти и воскресения, то я просто симулянт, притворщик, а отнюдь не свидетель Христовый. Твое подтверждение христианских истин – ничто иное, как дерзость и наглость, если истины эти не стали фибрами всего твоего существа. Но дальше заметьте, что когда Петр, стоя перед Синедрионом, заявил, что должно повиноваться Богу, он тоже указал, как они стали этими свидетелями. Слушайте, свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Тут Петр указывает на второй принцип, секрет силы их свидетельства. Свидетели мы и Дух Святой. Вот она наша сила, дорогие мои, самый могущественный фактор свидетеля. Его союз, его взаимоотношения и взаимодействие с Духом Святым. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Были заветные слова Христа своим ученикам. Возлюбленные братья и сестры, если Дух Святой с нами не содействует, если мы не в союзе с Ним, тогда наше свидетельство ничего не стоит. Оно окажется пустым надутым пузырем. Но дальше прошу отметить, дорогие мои, что Дух Святой будет сотрудничать с нами только поскольку мы будем свидетелями Ему, то есть Христу. Свидетели Ему мы, говорит Петр, и Дух Святый. Утешитель наставит вас на всякую истину. Он прославит меня, Он будет свидетельствовать о мне, сказал Христос перед тем, как Он оставил своих учеников. В этом заключается вся миссия Духа Святого, и в этом заключается миссия свидетеля Христова. В его словах и делах должна быть эта чудная гармония. Он не только говорит Христову весть, он не только указывает на Христа, но он проявляет Христа в своей жизни. Это истинный свидетель, с таким Дух Святой в сотрудничестве. Дорогие мои, души погибают за недостатка свидетелей. Мир ожидает свидетельства таких людей, которые могут подтвердить его жизнью, преобразованной Евангелием, который они проповедуют. Не хотел ли ты быть таким свидетелем, мой дорогой брат и дорогая сестра? Но ты спрашиваешь, как я могу? Я пробовал, но у меня не выходит. Мой друг, ответ ты найдешь в словах нашего текста. Свидетели ему всем мы. Это все? Может быть, ты упустил другую половину текста? Сам ты, конечно, никогда не сможешь быть этим свидетелем, и Петр не мог. Но слушайте, что он говорит. Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему. Вот тут секрет. Быть в союзе с Духом Святым. «О, мой друг, отдайся всецело Ему, уповай на Него, и Он исполнит тебя и сделает тебя своим верным свидетелем. Когда ты сделаешь Его властелином в твоей жизни, покоришься Ему, то Он совершит свое дело в твоем сердце. А если ты еще не стал чадом Божьим, то сейчас ты можешь стать таковым. Скажи: «Господь, я грешник, прости меня, омой меня пречистой кровью Твоею. Господи, я сейчас отдаюсь всецело Тебе, безоговорочно. Возьми меня таковым, как я есть. Ради Христа услышь меня. Пусть сам Дух Святой поможет тебе это сделать сейчас».